Мы начинаем с Божьей помощью. Видите, я решил сегодня провести это занятие, потому что следующее воскресенье это будет самый пик подготовки к пасхальному седеру. Вот, поэтому, проговорив немного заранее, будет возможность у каждого построить подготовить свой пасхальный седер, учитывая те акценты, которые я попытаюсь сейчас проговорить. Итак, тема пасхальный седер тире групповой тренинг посттравматического роста. Начнем с того, что травмы в жизни есть у каждого. Вот. Есть травмы индивидуальные, и каждый человек решает, как к ним относиться, как их воспринимать. Есть травмы коллективные, которые отражаются на каждом, как была корона, как сейчас война. Коллективные травмы задевают кого-то больше, кого-то меньше. Тот, кто ближе к погибшим или к раненым, того это задевает больше. Того, кто дальше от них, это задевает по мере его душевной близости к тому, что происходит. В любом случае, когда мы говорим о коллективных травмах, то они отпечатываются на ощущение жизни всех. Так, неделю назад на уроке Рава Йоэля один замечательный человек сказал, что усталость, которую мы все испытываем, это от того, что мы постоянно эмоционально привязаны к войне. Теперь именно с вот этой вот позиции травмы я попробовал посмотреть на историю исхода. И, в принципе, египетское рабство – это национальная травма. И в рамках этой травмы может быть, как модно в современном мире, нарратив, что мы бедные, несчастные, мы были рабами у фараона в Египте. Возникает масса вопросов, почему это произошло именно с нами, почему Бог это допустил. Где был Бог, когда там топили еврейских младенцев или замуровывали их в стены? Такие мысли, конечно же, вызывают жалость к себе, желание, чтобы нас пожалели. Интересно, что еврейский нарратив, нарратив нашего народа на протяжении последних 3300 с лишним лет, он смещает акцент с рабства на исход, со слабости, бессилия на силу, с травмы на рост. Интересно, что в психологии примерно 100 лет назад был зафиксирован как бы феномен, что посттравматические изменения в личности они носят продолжительный характер. И в принципе на самом деле есть два главных вот этих вот продолжительных изменения. Чаще всего говорят о посттравматическом синдроме или о посттравматическом расстройстве, но это где-то с 60-х годов 20 века говорят о посттравматическом расстройстве. Тем не менее, в литературе психологической, особенно уже в начале 21 века, больше и больше начал как бы мелькать аспект посттравматического роста. То есть что травма вовсе не обязательно приводит к расстройству. Травма может приводить, наоборот, может служить точкой сборки и личностного роста человека. Опять же, в каждом человеке борются фактически несколько сил, несколько разных стремлений. Одно стремление к силе, быть сильным, к самоконтролю, целеустремленности. Есть второе стремление. Стремление к слабости, лени, жалости к себе. Первое нас упорядочивает, нас собирает. Второе, если брать термин физики, то это энтропия. Это движение к хаосу. В еврейской традиции первое называется Ецартов, стремление к порядку, стремление к ответственности, к справедливости, к каким-то божественным ценностям. Второе стремление, которое поощряет весь негатив и активный и пассивный, это Яцарара. Опять же, когда внутри борются две вот эти вот силы, то фактически равновесие, которое в нас, оно очень шаткое. И время от времени то одна, то другая сторона берет верх. Когда мы общаемся, то как бы наше влияние друг на друга, а влияние оно может быть и вербальным, и невербальным, оно усиливает ту или иную сторону. В зависимости от того, что человек, с которым мы общаемся, что он излучает. Опять же, конечно, бывает, что на словах человек говорит одно, а невербально он излучает совсем другое. Бывает, человек говорит вроде правильные вещи, невербально излучает ненависть, агрессию, недоверие. Бывает наоборот. Бывает, что человек излучает тепло и комфорт, а из него льются какие-то слова грязные по отношению к жизни, к людям и так далее. Вот. Есть как бы разные вариации, но когда мы говорим о уроке, который нам дает Пасхальный Седер, мы скоро к этому перейдем, то фактически нас подталкивает к тому, что мы должны использовать влияние свое на другого человека, влияние на выбор роста, а не выбор расстройства. То есть поощрять стремление к силе и преодолению, а не поощрять слабость, бессилие, жалость к себе. И в этом плане пасхальный седер – это групповой, в основном, да, семейный, да, или семейный, или общинный, практикум посттравматического роста. А года – это фактически наше методическое пособие. Значит, если мы берем древность, то понятно, что во время храма не было никакого пасхального седера. Народ брал там жертву на семью или одну на несколько семей и шел с нею в храм. И в храмовом дворе резали, жарили и кушали. Кушали с мацой, кушали с горькой зеленью. И с одной стороны, как бы человек принадлежал своему маленькому кругу вокруг своего костра. С другой стороны, это было национальное гуляние, это одно пространство, один настрой, один дух. И это укрепляло каждого. Соответственно, когда храм был разрушен римлянами, то мудрецы пытаются как бы дать людям какую-то замену. Невозможно дать полноценную замену пасхальной жертвы и вот этого вот национального ощущения, но то, как разрабатывается пасхальный седер, он разрабатывается как метод не просто восстановления психики, а именно тренинг роста. Исходя из вот этого вот подхода, попробуем пробежаться по пасхальной Агаде. Опять же, читая слово «рабство», но понимая под этим словом любая жизненная травма. То есть, конечно, главное, что здесь проговаривается, рабство в Египте и преодоление его. Если вчитываться в Агаду, то оказывается, что речь идет о каждом поколении. И в каждом поколении человек преодолевает. Значит, это не история, мы сели, выпили за то, что Бог когда-то вывел из Египта. А мы это переживаем, мы это прорабатываем в себе. Теперь в этом году, с учетом реальности, в которой находится наш народ сейчас, и пережитая нами ночь удара со стороны Ирана, 170 беспилотников и 100 баллистических ракет, это показывает, дает нам направление, что в принципе каждый человек на индивидуальном уровне мог бы при желании и очень несложно обнаружить в себе симптомы посттравматического расстройства. Но Седер Песах так составлен, что он нас учит именно посттравматическому росту. И не просто росту преодоления рабства в узком смысле или даже рабства поуровневого, там, физического, социального, психологического, но рабство привычки, но фактически дает нам возможность, дает нам урок, как проработать любую жизненную травму. Сейчас пробежимся по пасхальной Агаде. Начнем с того, что то, с чего начинается седер, начинается с оглавления. Кадеш урхац, карпас яхац, магидра хца, маци маца марор карех, шульхан орех, цафун барех, галель нерца. Значит, заранее наперед проговаривается оглавление, грубо говоря. Может быть, это первое оглавление в истории человечества. Но фактически проговаривается план сегодняшней работы. То есть, что нам этой ночью предстоит, какие этапы работы. И, соответственно, кадеш, то есть с чего начинаем? С кидуш, благословения на вино. И это благословение на вино мы фактически мы начинаем праздник. Мы эту работу начинаем с праздничности, с радости. В кидуше присутствуют слова, что в память об исходе. Но это в память не о рабстве, а в память о исходе, да? То есть в память о росте посттравматическом. А после вот этого вот подъема начинается погружение и проработка. Сразу же после этого идет урхац. Главе стола Омывают руки. Омывание рук – это знак уважения. Вот. А перед чем омывают руки? Омывают руки перед тем, что надо взять кусочек овоща. Там идет спор в Галахе, какой овощ хорошо брать, сырой или вареный. В чем разница между сырой или вареной? Сырой он раздражает аппетит, а вареный он утоляет аппетит. В любом случае надо взять кусочек маленький, меньше кизайта. То есть точно не как бы утолит аппетит. И макаем его в соленую воду. То есть как бы по вкусу получается как бы со слезами, да? И вот это вот урхац, которое омовение рук, мы с уважением прикасаемся к прошлому, постепенно погружаемся в воспоминания, и карпасом мы уже чуть-чуть это начинаем чувствовать во рту, и внутреннее ощущение, ощущение несытости, грубой пищи с вкусом слез. Дальше яхац, преломление среднего листика мацы на центральном столе. Честно говоря, вот эта вот игра с преломлением мацы, потом в конце седера надо обязательно найти там, выкупить у детей вот этот вот кусочек мацы, афикоман, съесть его в конце. Все это выглядит как выглядело в моем представлении как детская игра, и единственное объяснение, которое на протяжении пару десятков лет у меня было, что главная цель этого мероприятия – это чтобы у детей был стимул не заснуть. Сейчас, когда я посмотрел на пасхальный седер как на тренинг посттравматического роста, оно все выплыло абсолютно в другом свете, оно все наполнилось смыслом. То есть что такое этот яхац, это преломление? Это мы как бы сразу признаемся в себе, что нельзя преодолеть травму целиком с наскока, что мы сразу какой-то кусок просто откладываем. То есть что-то мы откладываем в сторону и работаем с какими-то вещами, которые на поверхности. Ведь вот этот вот кусочек, который мы отломали, он сидящим за столом не виден, потому что оставшийся целый кусочек мы положили так, чтобы он прикрывал ту часть, которая отломлена. То есть снаружи оно все выглядит цивильно, и мы работаем на полном серьезе. А вот то, вот, что было отложено, мы к нему вернемся уже просто уже более подготовленными, уже на следующем уровне. Итак, Магид. Магид, то есть начало рассказа. То есть идет теоретическая работа. Галахмания, значит, вот хлеб бедности, который ели наши предки, то есть маца здесь несет в себе тот хлеб, которым кормили рабов в Египте. То есть маца здесь символ рабства, символ травмы. И тут же мы говорим, каждый, кто голоден, пусть войдет и ест. Каждый, кто нуждается, пусть войдет и празднует Песах. В этом году здесь, в будущем году в стране Израиля, в этом году рабы, в будущем году свободные люди. То есть, чем мы угощаем? Мы угощаем хлебом бедности. То есть, тот, кто хочет, может присоединиться к нам, преодолевать. Кто хочет с нами преодолевать травму? Мы открыты. То есть, но здесь как бы не столовая, не общепит, здесь проработка травмы. Маца сейчас символ травмы. Маца имеет вкус рабства. Значит, потом опять же переключаемся на веселый лад Маништана. Маништана песенка, которая помогает смягчить трагичность воспоминаний. То есть, с одной стороны, там и проговаривается, почему там каждый вечер мы можем кушать и хлеб, и мацу, а сейчас только мацу, почему каждую ночь едим всякую зелень, а в эту ночь именно горькую зелень, там, почему макаем два раза, почему сидим, облокотившись. То есть здесь как бы вот эта вот песенка, она как бы смягчает, то есть перемешивает ощущения. А сразу за ней идет Авадим Гаину Лепаробамисра. Рабами были мы у фараона в Египте. И Господь Бог наш вывел нас оттуда рукой крепкой, мышцей простертой. Если бы Всевышний благословен Он не вывел наших предков из Египта, то мы и дети наши, и дети детей наших так оставались бы порабощенными фараоном в Египте. Значит, и так далее. То есть фактически Авадим Гаину – это напоминание себе, что это не мы сами такие герои, а это Бог помогает нам преодолеть. Помог преодолеть тогда и помогает нам преодолеть. Что если бы Бог не помог нашим предкам тогда, то мы бы были носителями этого комплекса до сих пор. Дальше. Маасе. Маасе – это рассказ о пасхальном седере в подполье, седер в Нейбраке, где собрались великие мудрецы эпохи Мишны, Раби Элеза, Раби Ишуа, Раби Элезар бен Азария, Раби Акива, Раби Тарфон. И они говорили об исходе из Египта всю ночь напролет, пока не пришли ученики, не сказали учителя наши, настало время утреннее читать Шма. Шма Исраэль. Спрашивается, собственно говоря, как они как бы не знали, что уже время читать Шма. Ответ не знали. А почему они не знали? Ответа, потому что они сидели в подвале. А почему они сидели в подвале? Они прятались от римлян, которые охотились, отлавливали, убивали еврейских мудрецов. И о чем они говорили всю ночь напролет? Они говорили о исходе из Египта. То есть они говорили о росте, о преодолении. Значит, дальше. Амар Абелязар Баназария, значит, хоть и уподобился 70-летнему, все же не знал, что исход из Египта должен поминать и ночью, пока Бензема не сделал этот вывод, и дальше он рассказывает о том, что как бы как логически выводится, что надо вспоминать об исходе и днем, и ночью. Мудрецы же толкуют это место иначе. Дни жизни твоей это мир настоящий, а все дни жизни твоей подразумевают времена Мессии. Вот это вот потрясающая вещь, то есть что надо напоминать себе выбрать рост и днем, и ночью. И не только это актуально в истории человечества, пока еще мир не пришел к совершенству. Но и когда придет Машиах, все равно эта вещь будет актуальной. То есть все равно эти два процесса стремления к внутренней самоорганизации, стремления к энтропии, они все равно будут в наших организмах и в наших душах. Поэтому ценность этого опыта, она нужна будет и во время Машеха в том числе. А не то, что там все у нас будет на автомате, и никаких внутренних усилий не нужно. Значит, дальше Баруха Маком. То есть четыре сына, четыре отношения к кризису. Кто-то сразу, значит, бросается, что надо делать, чтобы вылезть, хватается за любую возможность. Кто-то говорит, чем вообще вы здесь занимаетесь? Такая трагедия произошла. Человек имеет право отключиться от мира, погрузиться в свое горе. Есть там простой, у которого еще недостаточно внутренних ресурсов и он спрашивает просто, что это, вот, и ему надо объяснить, что можно выбрать такой путь. А есть тот, который вообще иное да решил, и который даже не знает, что спросить. То есть человек настолько слаб, что вот слабому надо помочь обрести веру в Бога и в себя. Значит, после четырех сыновей есть, соответственно, две попытки понять, откуда надо проговаривать. Это Яхоль не Рош Ходеш, может быть, надо начинать рассказ об исходе с начала месяца Нисан. А вторая попытка Метхила рассказывает, сначала предки наши служили чужим богам, Всевышний приобщил нас к себе, и дальше говорится о история семьи Якова. Яков спускается с сыновьями в Египет. То есть свобода начинается с проговаривания рабства. Тут Барух Шамер Ифтахто Исраэль, благословен хранящий обет, данный им Израилю. Тут проговаривается о том, что еще до всего Бог говорит Аврааму: знай, что пришельцами будут потомки твои в чужой земле, и поработят их, и будут угнетать их 4 столетия, но над народом, которому будут они служить, произведу я суд, а они выйдут, затянут с большим достоянием. То есть фактически это наводит на мысль, что травма, которую мы преодолели или преодолеваем, что она была предопределена Богом. Но цель ее, цель, почему Бог нам послал это, в посттравматическом росте. То есть Бог хочет, чтобы мы росли, чтобы мы приобрели опыт преодоления. Дальше казни. Вахишанда, конечно. Вахишанда, Лаватейну Вилану. Именно он, то есть этот союз, был защитой для нас, для наших отцов и для нас, ибо ни один единственный враг восставал на нас, чтобы истребить нас. В каждом поколении восстают на нас, чтобы истребить нас, но Святой Благословен Он спасает нас от их руки. Опять же, прошедшая ночь тому свидетельство, да? Того, что Бог верен своим обещаниям. Да, руками наших доблестных солдат, вот, но без помощи Бога ничего не могло бы быть. Так вот, Вегишамда фактически говорит, что кризисы, они не только в прошлом, они в каждом поколении и в жизни каждого человека. И надо учиться подниматься. Вообще замечательно еврейская традиция описывает праведника. Царь Шломо описывает, что праведник Шива Цадик и Поль Векам в притчах Мишлей. Говорит, что 7 раз праведник упадет и поднимется. То есть критерий праведника – это не тот, кто не падал. Критерий праведника – это тот, кто приобрел опыт подниматься, научился подниматься. Даже 7 раз упадет, но поднимется. А дальше, как бы это все по тому седеру, который происходил мудрецов в браке, они начинают обсуждать, подробно разбирать отрывок из Торы. Это Дворим, 26 глава, где говорится о принесении бикурим, принесении первых плодов в храм. Каждый производитель сельхозпродукции собирал первые плоды брал их в корзинку. Шел в храм, приди к священнику, который будет в те дни, скажи ему, заявляю я ныне Господу Богу твоему, что я вошел в ту землю, которую Господь клялся отцам нашим дать нам, и возьмет священник корзинку из руки твоей, поставит ее перед жертвенником Господа твоего Бога, а ты возгласи и скажи пред Господом Богом твоим. И вот того, что я сейчас прочел, этого в Агаде нету, а вот то, что дальше, оно разбирается на каждое предложение идет расширенный комментарий. Арамейцам, скитальцам был отец мой и спустился в Египет и проживал там с немногими людьми и стал там народом великим, сильным и многочисленным. Но худо поступали с нами египтяне, притесняли нас и возлагали на нас работу тяжкую, и возопили мы Господу Богу отцов наших, и услышал Господь голос наш, и увидел бедствия наши, и труды наши, и угнетения наши. И вывел нас Господь из Египта рукой сильной, мышцей простертой, и страхом великим, и знамениями, и чудесами. На этом точка. То есть до этих пор как раз и цитирует и разбирает пасхальная года. Фактически, почему мудрецы берут вот этот вот отрывок из книги Дворим, они берут место в Торе, где действительно подробно описываются события исхода в книге Шмот, во второй книге Тора. Вопрос лучше, чем ответ, и ответов здесь может быть много. Один из ответов, который мне сейчас более нужен для данного изложения, это что фактически в книге Дворим описано, как Моше Рабейну разрабатывает свою церемонию преодоления рабства и других жизненных травм. И изначально, что хорошо в этой церемонии, что она позитивна. Человек живет на своей земле. Человек собрал первые плоды от дерева. Это дерево даст много плодов, которыми он насытит и своих близких, и окружающих. Но первые плоды он берет и идет с ними в храм. Величие храма, ощущение радости во всем, он дает от всей души эту корзинку Коину, и вот тут он проговаривает вот небольшая семья спустилась в Египет. Там стали притеснять, стали рабами, но закричали к Богу. Бог увидел наши страдания, услышал наш крик, и избавил нас. То есть в современном общении, особенно в системе образования, есть такая модель сэндвич, да, как бы бутерброд. Это когда тебе надо сказать какую-то вещь неприятную, то она должна быть посередине. Ее надо упаковать в приятное начало, приятный конец. Значит, итого это сэндвич. Маше разрабатывает вот эту вот процедуру. Значит, когда мудрецы сидят в Бнебраке и разрабатывают уже Седер Песах, вспоминая и нарабатывая какие-то свои комментарии, храма уже нету. Храм уже разрушен. Храм уже разрушен пару десятков лет. Идут гонения. И тем не менее, то, что они показывают, что не надо ждать идеальных условий. Надо поднимать себя. Не надо ждать, что вот если у меня сложится будет вот так, так и так, вот тогда я забуду вот эту вот горечь, которая у меня в жизни когда-то была. Нет. Надо, где ты бы ни находился, работать с тем, что есть. И мудрецы фактически они из модели, предложенной Моше Рабейну, выбирают только определенную часть и комментируют только это. Почему мы об этом поговорим немножко позже? Значит, после того, как проговаривается и вывел нас Бог из Египта рукой сильной, мышцей простертой посредством великих потрясений, знамений и чудес, мудрецы начинают как бы развивать воображение и там, что это были за великие потрясения, знамения и чудеса. И проговаривают про кровь, огонь и темлот ашан, столбы дыма. И дальше подробно проговариваются казни. Сначала перечисляются казни, которые, то есть неприятности, которые постигли египтян за нас. Сначала перечисляются, и мы за каждую из казней, значит, там вилкой или там ножиком по капле от бокала сбрасываем на салфетку по капле вина, чтобы продемонстрировать, что мы, конечно, не радуемся страданиям других. То есть это как бы невербально мы не радуемся страданиям других, а текст проговаривает очень подробно. Там, значит, каким образом можно доказать, что египтяне были поражены в Египте 10 казнями, а на море 50. Там, значит, там Раби Элиэзер ему говорит, каким образом можно доказать, что каждая казнь там состояла по меньшей мере из 4 казней. Там Раби Акива тоже вносят свою лепту, что не из четырех, а из пяти. То есть вербально фактически мы проговариваем, что видеть наказание злодея это одна из десяти видов радости праведника. И раби Нахман из Браслова, который составляет свой тикун клали, как универсальный, идея была в том, что от тяжелой жизни у человека тяжело на душе, и вот от этой вот тяжести в какой-то момент его тянет на совершение каких-то неблаговидных поступков, именно потому что ему уже наплевать на окружающих, ему хочется получить удовольствие любой ценой. И Рабби Нахман выбирает из книги псалмов, из 150 псалмов, выбирает 10, как 10 видов радости. Что эти 10 это как бы 10 вообще число совершенства, и что в мире есть всего 10 видов радости. В этот список 10 псалмов попадает 137-й псалом, которым радость очень тяжелая, то есть радость от того, что ты наблюдаешь, как уничтожаются твои враги. Не буду сейчас пересказывать детали. Те, кто знают этот псалом, знают. И вот это вот как бы этот акцент, он в Агаде у нас есть чуть-чуть. Дальше Даейну и Хаткама Векама, Алихаткама Векама. То есть, опять же, фактически, давайте сейчас Даейну я не буду, конечно, вам петь, вот, но Алихаткама Векама это каким же образом должны мы благодарить Всевышнего за бесчисленные его благодеяния? Он вывел нас из Египта, совершил суд над египтянами и богами, поразил их первенцев, отдал нам их богатство, заставил море расступиться перед нами, провел нас через него, как по суше, потопил в нем наших врагов, 40 лет снабжал нас всем необходимым в пустыне, кормил нас манна, даровал нам субботу, привел нас к горе Синай, дал нам Тору, вел нас в Эрец Исраэль, построил нам свой храм, чтобы мы могли искупить все наши грехи. То есть фактически тут проговаривается полно позитива. То есть как бы не просто не позитива, неправильное слово, наверное, а то хорошее, что Бог для нас делает. Значит, для вообще выравнивания психики теоретически есть такая вещь в книге Магида из Дубна, любимчика Виленского Гаона. Он там говорит о том, что количество радостей в жизни богатого и бедного одинаковое. Просто как бы поводы для радости разные. Но количество радости одинаково. Оно равномерно распределено для всех. И почему ж мы так страдаем? Вот, от нехватки радости, потому что мы видим радости чужих людей и не замечаем радости в своей жизни. Так вот, важное упражнение для выравнивания психики – это хотя бы раз в неделю проговаривать, а что хорошего было у меня на этой неделе. Именно у меня, для меня. Вот. У каждого обязательно есть хорошее. Да, есть тяжелые недели, да, есть очень тяжелые недели, но хорошее это все равно есть. Просто негатив он затмевает. То есть у меня уже пару десятков лет в моей семье есть такой обычай, что в первой субботней трапезе после благословения на хлеб каждый из присутствующих должен сказать, что хорошего было у него на этой неделе. Каждый сидящий за столом. Это определенная работа. Покопаться в себе, вспомнить вообще, когда эта неделя началась, какие события были, и выбрать из этого хорошее. Сказать спасибо Богу за хорошее, что было. Значит, дальше. После Хат-Кама Вакама, значит, Рабан Гамлиэль. Рабан Гамлиэль, который сказал, что вот тот, кто не упомянул за пасхальным седером три вещи, это Песах, Маца, Умаро, значит, тот вообще может считаться, опять же, это преувеличение, это говорят все источники, что он вообще как бы и не выполнил седера, не выполнил заповеди рассказывать об исходе. И что это за что здесь подразумевается под Песах? Песах это пасхальная жертва, которая приносилась в храме. Маца и марор это то, с чем в храме ели эту пасхальную жертву. Значит, я не нашел, какой Рабан Гамлиэль цитируется здесь, первый или второй. Было два. Там в одной семье. Один он жил. Был Наси главным духовным лицом Наси Санедрина во время существования самый конец второго храма. Второй Рабан Гамлиэль, второй, жил лет через 50, и он попадет в список 10 казненных римлянами праведников во время подавления восстания Барков. Значит, какой из них эти вещи сказал и кого из них цитируют мудрецы, я не нашел, может быть, я в последующее время это найду. По крайней мере, перерыл ряд источников и не нашел. Наверное, для комментаторов это менее важно. В любом случае, то, что да, здесь важно, это то, что Рабан Гамлиэль говорит о Песахе в храме. Вот эти вот три вещи, которые проговариваются, то есть Песах, то есть это пасхальная жертва, которая приносилась в храме, маца, то есть каждую из предметов мы поднимаем, значит, символом этой пасхальной жертвы у нас там поджарено на огне или крылышко, или горлышко, которое не кушается, это чисто символическая вещь. Она лежит у нас на пасхальном блюде. Но мы поднимаем это и говорим, вот это, пасхальная жертва, и читаем про нее, что Песах это ибо наши предки, когда еще стоял священный храм, приносили жертву, ели пасхального ягненка, в память о чем, значит, потом маца. Почему мы едим мацу, поднимаем мацу, говорим, потому что это тесто от наших отцов еще не успело захваститься, когда царь царей святой, да будет он благословен, открылся им и вызволил их, как сказано. То есть, что здесь у нас символизирует маца? Маца у нас символизирует исход, маца символизирует рост. А что тогда символизирует марор? А марор, почему мы едим эту горькую зелень? Потому что египтяне сделали горькой жизнь наших отцов в Египте, как сказано. И там. Итак, три вещи, на которых ставит акцент Рабан Гамлиэль, это карбан Песах, который приносился в храме, маца символизирует рост, исход, да? То есть храм это уже символ совершенства, да? Символ благополучия, маца символизирует рост, а марор символизирует горькую жизнь. И следующий отрывок, он служит ключом к словам Рабан Гамлиэля. «Бхоль дор вадор хаяф адам лирот этот смо, кейлу угу яцавлимица». В любом поколении должен каждый человек видеть себя одним из вышедших из Египта, как сказано там и так далее. И не только, и не одних только отцов наших вызволил святой, да будет он благословен, но и нас вместе с ними, как сказано, что вывел нас оттуда для того, чтобы вести нас в эту землю, отдать ее нам, как поклялся нашим отцам. Значит, подчеркиваю, что вот этот вот пасхальный седер в Нойбраке, он происходит лет через 40-50 после разрушения храма. И когда цитируется Рабан Гамлиэль, который говорит и про храм, и про горькую жизнь, и про рост. Вот. Фактически здесь вот это вот бехоль дор вадор, это прорабатываем разрушение храма. То есть это еще одна наша травма историческая, национальная. Значит, дальше, после этого, опять оптимизм. Значит, два псалма из Галеля. И после этого второй бокал, с которого, собственно говоря, начинается повторение вот этого вот, этой работы, которую мы сейчас проделали, только уже с некоторыми элементами игры. Значит, моем руки, уже все моют руки, как обычно, омываем руки на тела, съедаем перед хлебом. Потом произносим благословение, значит, амоцы на хлеб и аля хилат маца. То есть тут у нас значит, уже маца приобретает другой вкус. Это в кидуше проговаривается, значит, в кидуше говорится: «Благословен ты Бог, Царь Вселенной, который вызволил из Египта нас и наших отцов и дал нам дожить до этой ночи с тем, чтобы вкушать мацу и горькую зелень. Дай же нам, Господь Бог наш и наших отцов, дожить и до других праздников и торжественных дней, порадоваться воздвижению города твоего, веселиться службе в храме твоем, значит, и будем там вкушать от праздничных и пасхальных жертв». То есть, фактически, маца, которую мы уже едим, она уже со вкусом жертв в храме, то есть со вкусом благополучия, да, то есть мы начинали сначала с благополучия, потом мы проработали, проработали, а сейчас вторая серия. Значит, мы опять начинаем с благополучия, с храма, дай Бог, чтобы поскорее. А дальше Марор Корех, да, Шульханар. Значит, Марор, мы берем горькую зелень, значит, лучше всего считается хаса, значит, мы в нее закладываем харосат, грязно-серого цвета массу, которая символизирует ту глину, которую мы месили в Египте, а на самом деле она из тертых орехов, тертых яблок, плюс орехи, плюс мед, финиковый мед там, и так далее. То есть получается, что оно как бы горечь, а внутри сладость. Дальше корех. Это берется уже тертый хрен, хазерет, и упаковывается между двумя листиками мацы. То есть хазерет тоже не горькое само по себе, не такое горькое, да, оно уже перетертое и переваренное, это горечь. Вот, и оно еще упаковано, упаковано в маце. И традиция говорит, я взял это из комментариев Кагаде Раваиоля Шварца и галахических, и моральных, он говорит, что это как в храме, и маца, она, в принципе, еще и нейтрализует вкус этого марора, она смягчает, то есть оба эти блюда, и марор, и корех, они приятные, да? То есть как бы и получается, что мы и вроде и вспоминаем там горечь рабства, да, Но как-то уже так в игре немного. Вот. И дальше, соответственно, Шульхан Орех. Уже трапеза, и обязательно надо насытиться, чтобы каждый почувствовал себя сытым. И вот когда каждый почувствовал себя сытым, перед Беркат Амазоном в конце трапезы у нас цафун. Значит, цафун это фактически то, что скрыто. Это вот находим или выкупаем у детей тот самый афикоман. Да, афикоман это, конечно, не еврейское слово, и оно означает то, что кушали в конце еды. Но тут в той работе, о которой мы сегодня говорим, афикоман играет колоссально важную роль. То есть фактически мы сейчас все сытые. Вот. И как бы сытый еще понимает голодного или уже перестал понимать голодного. То есть да, сейчас мы не рабы, и нам плеткой по спине не проходится. То есть мы сытые, мы пусть и там не господа, и у нас нету цели быть господами, мы свободные люди, вот, мы самостоятельные люди, значит, мы сохранили чувствительность к страданиям других или не сохранили? К тем, кто сейчас голоден, тем, кто страдает. Так вот это вот фактически преодоленное рабство проверяется отношением, по Торе проверяется отношением к тому, кто от тебя зависит. И интересно, приведу три цитаты, где Тора привязывает именно эти заповеди к состоянию рабства и напоминанию о рабстве в Египте. Значит, первый отрывок это из главы Бегар, Бегар Синай, это Вайкра 25 глава с 35 по 43 стихи. «Если обеднеет брат твой и придет в упадок у тебя, то поддержи его, пришелец ли он или поселенец, и будет он жить с тобою. Не бери с него лихвы и роста, и бойся Бога твоего, чтобы жил брат твой с тобою. Серебра твоего не давай ему в рост, и за лихву не отдавай ему хлеба своего. Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы дать вам землю кнанскую, чтобы быть вам Богом. Если обеднеет брат твой у тебя и продан будет тебе, не порабощай его работой рабской. Как наемник, как поселенец должен он быть у тебя. До года юбилейного пусть работает у тебя, а когда отойдет он от тебя, сам и сыны его с ним, и возвратится к семье своей, во владение отцов своих вступит опять, потому что они мои рабы, которых я вывел из земли египетской. Не должны они быть продаваемы, как продают рабов. Не властвуй над ним с жестокостью и бойся Бога твоего». В книге Дворим 55-53. А, там же еще Вайкра, 25 глава, 53-55 стихи. Продолжение этого. Как наемник он должен быть, у него все годы, да не властвует тот над ним жестокостью в глазах твоих, если же он не выкупится таким образом, то в год юбилейный отойдет сам и дети его с ним, ибо мне сыны Израиля рабы, они мои рабы, которых я вывел из земли египетской, я Господь Бог ваш. Тут говорится о освобождении, а в книге Творим, это 15 глава, 12-18 стихи, вот, это глава Ре. Тут Моше добавляет, что не просто отпустить, а надо еще ему дать с собой на дорогу. Если продастся тебе брат твой еврей или еврея, то пусть служит он тебе 6 лет, а в 7-й год отпусти его от себя на свободу. Когда же будешь отпускать его от себя на свободу, не отпускай его порожним. Наделить должен ты его из скота твоего, от гумна твоего и от давильни твоей, чем благословил тебя Господь Бог твой, дай ему. И помни, что рабом был ты в земле египетской, искупил тебя Господь Бог твой, потому я заповедую тебе это ныне. Но вот если скажет он тебе, не уйду я от тебя, так как полюбил он тебя и дом твой, потому что хорошо ему у тебя, то возьми шило и проколи ухо его к двери, будет он рабом твоим навек, так же поступай с рабынею твоей. Да не покажется, то есть эта процедура фактически достаточно унизительная, чтобы зафиксировать, что человек добровольно отказался от свободы. А дальше говорится, да не покажется тебе трудным, что отпускаешь его от себя на свободу, ибо вдвойне он отслужил тебе за наемную плату 6 лет, и благословит тебя Господь Бог твой во всем, что не будешь делать. То есть в каком контексте напоминается человеку о том, что ты был рабом, что от тебя сейчас зависит другой человек. Вот. Посмотрим. Осталась в тебе психология раба или нет? И вот этот вот цафон фактически, это проработка именно доработка скрытых комплексов, скрытых слабостей, которые могут дремать в людях на протяжении поколений, а потом выражаются в виде того, что удивляешься, смотришь, кажется, это какой-то массовый психоз. Да, как поколение, родившееся в перестройку, выбрало в России тоталитарную власть. Почему? Потому что вот это вот непроговоренное рабство осталось. Я помню, как Рав Ицхак Зильбер, зихрано левраха, я ему пришел с вопросом, говорю: Рав Ицхак, вот несколько раз в Торе проговаривается, что относись там к геру, вдове, сироте там, и так далее, относись по-человечески, потому что ты сам был рабом в Египте. Я его спросил: Рав Ицхак, это что? Это объяснение или моральный приказ? И Рав Ицхак, он моментально отреагировал, говорит: это моральный приказ. Говорит, от тяжелых жизненных испытаний человек становится более жестоким к другим. То есть я такое пережил, я такое в жизни видел, а что ты в жизни видел? Говорит, и человек должен ломать себя, должен относиться к другому по-человечески, несмотря на то, что он в жизни пережил. Так вот этот вот сафон, это тот самый отложенный кусочек в самом начале работы. И мы, казалось бы, все проработали, все преодолели, а вот оно где-то вылазит. Для того, чтобы проговорить это вот в самый последний момент. Вот те, кто там, допустим, живут в Израиле, Алия 90-х, помнят, какой оттенок несло в себе слово ватик. То есть ватиким, те, кто приехали раньше, те относились к новоприбывшим, исходя из того, что мы свою порцию, съели, сейчас мы будем притеснять вас. То есть сейчас ваше время, ваша очередь свою порцию съесть. Кто сказал, что надо именно таким маршрутом идти? Вовсе нет. Это как раз и есть вот это вот, когда вылазит непроработанные комплексы, непроработанное рабство. Соответственно, третий, четвертый бокал это идет сначала Беркат Амазон, потом третий бокал, потом Галель, потом после Галеля уже четвертый бокал, и концовка пасхального седера это у нас нефца. Нефца. Сейчас открою. Галель это восхваление. Вот нерца. Хасаль сидур Песах. Кигиохату. Бахольмишпато. Значит, закончим пасхальный седер по правилам, согласно всем постановлениям, законам. Так же, как мы удостоились провести его, так удостоимся и в будущем. Чистый, живущих в небесах, Создатель бесчисленной общины, скорее приведи посаженные тобой побеги освобождения с пением в Сион. Фактически нерца – это заявление о том, что на сегодня план выполнен. Проделана работа на сегодня выполнена. И какому результату мы должны прийти в этом вот результат? Мне очень нравится, я многие годы пасхальный седер завершаю чтением молитвы Сент-Экзюпери, которые как раз звучат, мне кажется. Опять же, я не редактирую чужой текст, да, вот, может быть, какие-то вещи я бы опустил, но я читаю ее сейчас целиком, потому что в ней есть те главные вещи, которые мы сегодня проговорим. Господи, я прошу не о чудесах и не о миражах, а о силе каждого дня. Научи меня искусству маленьких шагов. Сделай меня наблюдательным и находчивым, чтобы в пестроте будней вовремя останавливаться на открытиях и опыте, которые меня взволновали. Научи меня правильно распоряжаться временем моей жизни. Подари мне тонкое чутье, чтобы отличать первостепенное от второстепенного. Я прошу о силе воздержания и меры, чтобы я по жизни не порхал и не скользил, а разумно планировал течение дня. Мог бы видеть вершины и дали, и хоть иногда находил бы время для наслаждения искусством. Помоги мне понять, что мечты не могут быть помощью. Ни мечты о прошлом, ни мечты о будущем. Помоги мне быть здесь и сейчас и воспринять эту минуту как самую важную. Убереги меня от наивной веры, что все в жизни должно быть гладко. Это вот то, о чем мы сегодня говорили. Подари мне ясное осознание того, что сложности, поражения, падения и неудачи являются лишь естественной составной частью жизни, благодаря которой мы растем и зреем. Вот, по-моему, тут четко и коротко сформулирован именно посттравматический рабство. Напоминай мне, что сердце часто спорит с рассудком. Пошли мне в нужный момент кого-то, у кого хватит мужества сказать мне правду, но сказать ее любя. Я знаю, что многие проблемы решаются, если ничего не предпринимать. Так научи меня терпению. Ты знаешь, как сильно мы нуждаемся в дружбе. Дай мне быть достойным этого самого прекрасного и нежного дара судьбы. Дай мне богатую фантазию, чтобы в нужный момент, в нужное время, в нужном месте, молча или говоря, подарить кому-то необходимое тепло. Сделай меня человеком, умеющим достучаться до тех, кто совсем внизу. Убереги меня от страха пропустить что-то в жизни. Дай мне не то, чего я себе желаю, а то, что мне действительно необходимо. Вот это действительно молитва свободного человека. И понятно, что пасхальный седер мы завершаем Лешана Аба, Берушалаем Абная, пением того, что пожелание в следующем году отмечать это не просто в Иерусалиме, а в обновленном Иерусалиме, отстроенном вместе с храмом Иерусалима. В радости, покое, безопасности. Значит, это то, что я бы рекомендовал, на какие акценты обратить внимание в пасхальном седере этого года. Когда я готовил эту работу, это уже не нужно проговаривать в пасхальную ночь, нет необходимости проговаривать пасхальную ночь. Вот. Но значит, я обратил внимание на то, что мудрецы не все вот брали какие-то кусочки из текста Торы очень выборочно. Взяли не все. То есть что-то не вошло в седер. Вот. Например, когда мы говорили про процедуру принесения бикурим, которую разработал Моше, которая описана в главе Китаво, Дворим, 26 глава, с самого начала, то мудрецы кусочек последний оставили без внимания. Оно не попало в Агаду. Вот я вам сейчас прочту целиком с 1 по 11 стихи, а с 9 по 11, то есть три последних предложения в Агаду не вошли. Просто для как бы... Я начну с самого начала, чтобы вот была полноценная картинка. И будет, когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, овладеешь ею, поселишься в ней, то возьми из всех первых плодов земли, которые ты получишь от земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе и положи в корзину, и пойди на то место, которое изберет Господь Бог твой, чтобы пребывало там имя Его. И приди к священнику, который будет в те дни, и скажи ему, заявляю я ныне Господу, Богу твоему, что я вошел в ту землю, которую Господь клялся отцам нашим дать нам. И возьмет священник корзину из руки твоей, поставит ее перед жертвенником Господа Бога твоего, а ты возгласи и скажи перед Господом Богом твоим, арамейцем, скитальцем был отец мой, и спустился в Египет, и проживал там с ним многими людьми, и стал там народом великим, сильным и многочисленным. Но худо поступали с нами египтяне, притесняли нас и возлагали на нас работу тяжкую. И возопили мы Господу Богу отцов наших, и услышал Господь голос наш, и увидел бедствия наши, труды наши, угнетения наши. И вывел нас Господь из Египта рукой сильной, мышцей простертой, страхом великим, и знамениями, и чудесами. И привел нас на это место, и дал нам землю эту, землю, текущую молоком и медом. А теперь вот принес я первые плоды земли, которую дал ты мне, Господи. И поставь это перед Господом Богом твоим, и поклонись перед Господом Богом твоим, и радуйся всему добру, которое дал Господь Бог твой тебе и дому твоему, ты и левит, и пришелец, который в среде твоей. Конец отрывка. Так? Значит, у нас же в Агаде взят кусочек, начиная с пятого предложения, арамейцам, скитальцам был отец мой, так? И заканчивается восьмым предложением, и вывел нас Господь из Египта рукой сильной, мышцей простертой, страхом великим и знамениями и чудесами. А вот следующее предложение, которое было естественным продолжением этого монолога, и вывел нас сейчас, и привел нас на место это, и дал нам землю, эту землю, текущую молоком и медом. Теперь вот принес я первые плоды земли, которую дал ты мне, Господи. Конец цитаты. Вот. Вот это вот в Агаду не вошло. Еще одна вещь, значит, четыре бокала. Четыре бокала в пасхальной Агаде. Почему четыре бокала? Потому что в главе Вайра, второй главе книги Шмот, есть глаголы, которыми Бог описывает процесс освобождения евреев из Египта. И эти четыре глагола, значит, «гоцети ицальти», «гальти влакахти». Я выведу, я спасу, я избавлю и я возьму. Значит, ситуация, которая описана в главе Вайра, точнее, начинается она в конце главы Шмот, что Бог посылает Моше к евреям в Египте, к рабам египетским. Он приходит, его встречает Аарон, приходит он с вестью о свободе. И Аарон уже в курсе, Аарон его приводит к старейшинам, вместе с Аароном и старейшинами они выходят к народу. Народ, конечно, очень радуется вести о свободе. Потом вся эта шумная толпа идет к дому фараона, значит, во дворец фараона уже входит единицы, до самого фараона доходит только Моше и Аарон. Результат первого этапа переговоров то, что фараон закручивает гайки, увеличивает нагрузку на еврейских рабов, и люди изнемогают от физических страданий, и они уже, у них уже нет сил думать о свободе, потому что они ежеминутно выживают. И тогда Маше к ним пытается обратиться и повторно, и его уже не слушают. И Маше отбегает в пустынное место. Точнее, от народа идет делегация уже еврейских надзирателей к фараону, чтобы он смягчил нагрузку. Фараон им отказывает, они выходят, эти надзиратели видят Моше Аарона и кричат Моше, что Бог тебя накажет за то зло, которое ты причинил этому народу, нашему народу. И Моше очень горько на душе, он отбегает в пустыню, пустынное место, и кричит Богу. И Бог тогда ему раскрывает весь план. Значит, и четыре глагола из этого плана красной нитью пронизывают Седер Песах. Это те самые знаменитые четыре бокала, которые надо выпить за пасхальным Седер. Но если в нем, но оказывается, есть традиции там у йеменских евреев, некоторые каббалистические традиции, которые говорят не о четырех бокалах, а о пяти бокалах. Я же просто изучая Тору, с удивлением обнаружил, что в этом отрывке не четыре глагола и не пять глаголов, а шесть глаголов в абсолютно одной и той же форме, фонетической. И вот посмотрите. «Потому скажи сынам Израиля». Дальше начинается прямая речь. «Я Господь». Причем вот это «Я Господь» это как начало и конец отрывка будет. «Я Господь, я выведу вас из-под тягот Египта и спасу вас от порабощения их, и избавлю вас от ремницы, простертой великими судами, и возьму вас мне народом, и буду вам Богом, и узнаете, что я Господь Бог ваш, который выводит вас из-под тягот Мицраима, и приведу вас на землю, о которой я клялся, подняв руку мою, чтобы дать ее Аврааму, Исхаку, Якову, я дам ее вам в наследие. Я Господь». Значит, даже те, кто не очень дружат с ивритом, на слух вы услышите, что это одна и та же фонетическая форма. Гоцети ецальти, гаальти лакахти, гавети натати. Все это начинается с предлога В соединительного. Значит, в форме я, значит, сделаю для вас. Значит, вопрос, почему же у нас четыре бокала, а не пять и не шесть? Значит, мне кажется, и почему из процедуры приношения первых плодов, которую разработал Моше, тоже взято не все в пасхальном году. Мои ответы пока следующие. В последние 2000 лет Галута проговаривание о владении Эрец-Исраэль наносило бы дополнительную травму. А цель Седера проработать именно травму рабства, что мы выходим из рабства. И то, что мы сейчас не в Эрец-Исраэль, вот это вот как бы мешало бы вот этому вот лечебному процессу. А теперь еще одна вещь, что Эрец-Исраэль, земля Израиля, она принадлежит, обещана Богом, еврейскому народу. Соответственно, если бы включить эту вещь в седер, то получается, что седер был бы актуален только для евреев. А так седер является как бы как посттравматический рост, он становится универсальным для всего человечества. Каждый может прочувствовать себя в себе рабство. Каждый народ, в принципе, в прошлом своем имеет рабство. Соответственно, каждый может прочувствовать себе исход. Каждый может научиться посттравматическому рабству. Итак, почему я взял именно этот подход для седера этого года, очевиден. То положение, в котором находится государство Израиль сейчас, состояние войны, войны опять на выживание. Время, когда гибнут дети. Время, когда вся страна находится в состоянии опасности и реальной, и ополчились все, кому не лень, включая там какие-то экологические сообщества. Отсюда есть два выхода. Или энтропия, хаос и рассеяние, или точка сборки, объединения. И в результате стремления к победе и победы. И, на мой взгляд, пасхальная Агада, пасхальный седер, вот этим вот групповым тренингам помогая друг другу настроиться на позитив, настроиться на рост, а не на панику, депрессию, апатию и так далее. Это вот такая идея, если мои мысли кому-то будут полезны. И в этом седере этого года, и как модель для работы над собой, то я буду благодарен за это Богу. Все, собственно говоря, на сегодня все. Знаете, еще один вопрос, который я для себя пока еще не решил, но я его для себя за эту неделю постараюсь решить. Это куда вставить молитву за солдат Цагаля в пасхальную ночь? А прочесть надо будет. Вот. Можно включать микрофон и можно задавать вопросы, пожалуйста.
Рафаэль, вы всегда меня
Да,
поражаете, но
добрый вечер.
сегодня, добрый вечер, вам это удалось особенно. Огромное желание не повторить, может быть, вы как-то напишете вот эту молитву, она потрясающая. Я не...
Сент-Экзюпери, поищите в интернете просто.
Да?
Да, конечно.
Она потрясающая. Спасибо вам огромное, огромное. Именно сегодня и вот канун Песоха. Спасибо большое.
Спасибо. Хотите, могу сфотографировать, поставить в группу в WhatsApp.
Да, было бы здорово.
Да,
Я
можно.
думаю, всем это понравилось очень.
Да, мы бы
Спасибо.
с удовольствием эту молитву тоже хотели иметь.
Хорошо, я отсканирую и тогда разошлю вот скан этой молитвы.
Если это возможно, да,
Да,
спасибо.
конечно.
Спасибо. Можно мне
Да, Ирина.
сказать, спросить? Я хочу сказать, что вот эта идея, эта мысль о том, что страдания и преодоленные кризисы – это способ роста. Но это, конечно, очень удобный подход, он действительно очень позитивный, он действительно позволяет преодолеть. Но как-то мне думается, что это не естественная вещь, то есть как бы она не заложена, а это искусственно придуманный тезис, искусственно придуманная техника, которая, если ты ее знаешь, если ты эту технику научился применять, если ты себя убедил, что это тебе во благо, тогда это работает. В отличие, скажем, от ребенка, который учится ходить, падает, ушибается, но никто из детей, плачет даже, может быть, но никто из детей при этом не отступает от попытки встать и пойти. В конце концов, все дети научаются ходить. Вот это естественный способ преодоления себя и совершенствования и освоения новых высот. В отличие, скажем, от идеи, что страдания возвышают, облагораживают, способствуют совершенствованию и так далее. Этим пользоваться можно
Не в том случае, что
не
страдания
только,
возвышают.
когда знаешь, что это так, и в этом уверен, и сознательно это применяешь. А если, скажем, сомневаешься, если просто не знаешь, так скажем, не знаком с Равом Тальбергом, и никто тебе не рассказал, то очень многие люди после кризисов и страданий просто теряются, опускают руки, многие вообще остаются инвалидами и так далее. То есть для очень многих травмы это в общем, как сказать, катастрофическая ситуация, после которой они, в общем, перестают быть нормальными людьми. Очень многие. Очень многие не справляются.
Да. Вы подняли многогранную тему. Значит, когда я в субботу в синагоге давал драшу на эту тему, там был человек, который недавно вернулся из-за границы, похоронил там маму. Он с чувством протеста на меня набросился значит, за то, что фактически, как бы, этой дрошой я требую от него, как бы, собраться идти, а он еще не готов. И в процессе обсуждения мы пришли к тому, что в еврейской традиции, вот он пытался проговорить, что есть третий путь, да, вот между, как бы, остаться в травме, то есть посттравматическое расстройство или посттравматический рост, что есть еще третье состояние, это не решение, не выбора. Вот. И в результате мы пришли к тому, что вот в законах траура есть 7 дней шива. То есть есть 3 периода траура, 7, 30 и год. Так вот, шива, она дана для того, чтобы выпустить горечь. И с шивы не встают. Есть такой символический обычай, с шивы поднимают. То есть тот, кто стоит на ногах, да, тот может протянуть руку и поднять того, кто вот эту вот точку опоры на время потерял. Вот. То есть с шивы поднимают, протягивают руку. Значит, в результате он таки, да, тоже согласился, что вот это вот не решение, это не третий путь, а это как бы состояние до выбора. Ты решаешь как бы уйти в сторону расстройства, или ты решаешь уйти в сторону роста. Я не согласен с подходом, что это неестественно. Значит, точнее, если продолжать эту логику, то любое активное действие у нас неестественно. Естественно, оно расслабится. Вот. Но любое активное действие, оно, ну, как бы это против природы, да? Но вот бороться или сдаться, это легитимное право любого человека, вне зависимости, там, сколько тысяч лет назад он жил, и знакомство со мной вовсе не обязательно в число классиков, совсем не рвусь. Значит, видя, как бы, такого, может быть, не сильно красивого примера, так как я говорил, что у нас коллективное, групповое, да, семейное, то есть мы, почему семейное, мы поддерживаем друг друга на нужной волне. Это групповая терапия. Значит, вот традиционный русский способ направить человека, вывести человека из состояния шока и апатии. Какой? Вот, дать пощечину. Вот. Там, дать по морде, сказать там, ты дура, ты дурак, надо жить, возвращайся к жизни, там у тебя дети, там у тебя это, у тебя еще вся жизнь впереди, там, и так далее, и так далее. Да? Вот, как бы, какой здесь сопутствующий текст, уже можно корректировать. Но это работает. Я вовсе не предлагаю именно такой метод, да? Вот. У нас в Агаде как-то без мордобоя обходится из поколения в поколение. Но мне кажется, что этот навык подниматься, не то, что он совсем неестественен, это все-таки, безусловно, результат моральной тренировки. Да? Иначе бы мы не проходили 3000 лет по свету, значит, мы, бедные несчастные, были рабами в Египте. Вот. А наш нарратив, мы вышли из Египта. Вот сходу, значит, как бы, не знаю, надо подумать над этой мыслью. Я только сейчас она пришла в голову. Сказка про Колобка. Вот это вот: я от дедушки ушел, я от бабушки ушел. Я от тебя, серый волк, уйду. Тоже как бы опыт того, что ушел от дедушки, от бабушки, дает надежду, что уйдет и от волка, и от лисы, и от зайца. Да, конечно, не лучший пример. Колобок у нас плохо кончил, значит, но тем не менее. Вот, можем поискать какие-то примеры более хорошие. Поэтому, ну, не знаю, в чем-то согласен, в чем-то нет.
Можно другой пример?
Да,
мой любимый писатель Лев Николаевич Толстой. У него сказка для детей, как лягушка попала в бочонок, по-моему, с чем он там был?
Простоквашей, с чем-то.
Или с молоком.
Или с молоком, да, и взбила сметану. Для да.
лягушки было бы естественно потонуть. Вот, но она на это не согласилась. Она билась, 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 масло взбилось, и она выскочила.
Да, но вот то, что Ирина подняла вопрос, вопрос на самом деле у меня нет полноценного ответа. Это в нас заложен этот навык, как бы его надо развивать. Или он неестественный, и это навык как бы преодоления природы, надприродный, да? То есть как бы только через урок, через сознание. Вот это вот у меня нет на самом деле ответа. Вот, а история про, да, лягушку и... масло, сметану, которую она там сбила.
Мне кажется, здесь очень важно, насколько у человека есть жажда жизни, любовь к жизни. Вот, то есть здесь выбор стоит такой.
Это мы уже вносим в это уравнение дополнительные переменные. Это усложняет.
В разных ситуациях разные люди по-разному поступают. Я вот проанализировала даже свои собственные поступки в разных жизненных ситуациях. И если в одном случае я себя вытаскивала как Мюнхгаузен за волосы из ситуации очень-очень сложной, прям критической, то в другой ситуации, когда меня пытались вот подтолкнуть, кстати, вот был случай такой, когда умер мой папа, и меня повезли на горнолыжную базу для того, чтобы снять этот стресс. И я просто-напросто не смогла съехать, а на меня кричали: «Едь, едь, что ты, трусиха!» Хотя раньше я каталась. Я не смогла в тот момент. Хотя в другом случае я себя вытащила за волосы, как Мюнхгаузен, слава Всевышнему. И я хочу сказать, что в разных ситуациях люди одни и те же поступают по-разному.
Мотивация очень связана с целью. Человек может очень много, если ему есть зачем, если есть для чего.
Да, я тоже сейчас думал про сторону Франкла. Это он цитирует слова Ницше, что если у кого есть зачем, тот выдержит почти любое как.
Эли.
Смысл, да.
один вопросик такой сложный. У вас есть собственное мнение насчет того, будет ли ответный удар по Ирану с Израиля?
Значит, как бы на основании опыта, так именно психологических наблюдений, Израиль сейчас напрямую не ответит.
Ну, а в ближайшее время?
Сейчас напрямую не ответит. Значит, этот процесс затянется. То есть прямого ответа атака на атаку не будет. Значит, противостояние и открытая война до этого, конечно, дойдет.
Ну, ясно. Ваша точка зрения ясна.
Вот, кстати говоря, вот украинские психологи как бы перегруженные нагрузкой, значит, то есть фактически посттравматическое расстройство у всей страны, да, помочь всем профессионально возможности никакой. Там, даже если съедутся туда все профессионалы мира. Вот, чего тоже не будет. Начали активно развивать эту идею посттравматического роста. Что смотрите, да, травма, да, но травма неизбежно приводит к движению вниз, а травма может служить толчком, то есть опорой, от которой оттолкнуться вверх. И опять же, возвращаясь к еврейской традиции, те, кого мы называем праведниками, в основном, если вчитаться в их судьбы, то это очень тяжелые жизненные испытания. Да, начиная с праотца Авраама. Вот. Почему? Потому что человек не рождается сильным, человек сильным становится. Закаляясь жизни. Опять же, да, сорваться легко, сорваться можно на каждой ступеньке. Можно на какой-то ступеньке выбрать не подниматься, можно не найти, не собрать сил. Есть много чего можно. Но, тем не менее, все-таки общая тенденция это должно проговариваться в стремлении к росту. Наш нарратив мы сильные, потому что вышли из Египта или выходим из Египта. Вот, Бог выводит нас из Египта. Все с Божьей помощью.
Раби, можно?
Да, Эдвард, пожалуйста.
Доброе время суток.
Взаимно.
Прежде всего, мир земле Израиля.
Аминь.
Хотел вот что сказать. Значит, по поводу праведников. Есть известная мысль Раби Зуси из Аниполи. Который сказал, когда я, как говорится, после 120 вернусь в небесную канцелярию, с меня не спросят, почему я не стал Моше Рабейну, с меня спросят, почему я не стал Зуси.
Да.
На мой взгляд, и это, в принципе, не противоречит тому, о чем сейчас говорили, каждый человек приходит в этот мир со своей миссией, и Бог дает каждому силы для того, чтобы с этой миссией справиться. Это, скажем, в ультимативной форме. При этом никому не обещана легкая жизнь. За легкой жизнью сюда душа вообще не спускается. То есть, если бы была бы какая-то жизнь, именно соединение нишамы с телом, и она была бы легкая, а зачем вообще ей сюда спускаться? До нее уже все было отработано. Она спускается сюда явно не с легким, скажем, не за легкой жизнью. И есть миссия, есть силы с ней, с этой миссией справиться. При этом, конечно, нельзя не ввести вот этот элемент, который был предложен. Есть люди, которые спускаются в этот мир более позитивного заряда, ну, настроя, не заряда, настроя. И есть большое количество людей в этом мире, которые склонны к меланхолии и, может быть, я не знаю, не хочу называть слово пессимизм, но скорее меланхоличные. Uh-huh. И те имеют миссию, и те, и другие по жизни пытаются с ней справиться. В связи с этим у меня вопрос параллельный. Как часто вы видите в своей практике людей, которые склонны к меланхолии, которые переходят из категории этой в категорию позитивного, скажем, человека?
Ну, во-первых, начну с себя. Конечно же, тоже склонен к меланхолии. Значит, но если процитировать классиков, Раби Нахман из Браслава, когда разрабатывает свою концепцию радости, он говорит, для того, чтобы впасть в, там он пользуется терминами «мараш хора в ацвуд», то есть «черная желчь», то есть вот меланхолия, да, так раньше называлась, и печаль. Он говорит, не надо ничего делать. Он говорит, просто посиди у окна. Вот, и оно само придет. Ну, сейчас это можно посидеть у телевизора там или за лентой новостей. Он говорит, но чтобы радоваться, надо мобилизовать все свои жизненные силы. Знаете, у меня был очень тяжелый в жизни период, один из тяжелых периодов в жизни. Вот. И я потерял близких людей. И как раз в этот период так попало, что мне попался в институте курс по Раби Нахману из Браслава. Вот, и вот это вот «Митсва гадола легет басимха тамид», великая заповедь всегда находиться в радости, она меня просто бесила. В какой-то момент я просто подошел к преподавателю. Я говорю, знаешь, при всем уважении, там, хороший человек, там, доктор наук, написал массу книг, там у меня несколько есть его книг на полке. Я говорю, вот смотри, в дыхании есть вдох, есть выдох. Вот. Для вдоха, да, надо мобилизовать силы, это активное действие. Вот. А после этого надо расслабить, и идет выдох. Я говорю, если человек находится все время на вдохе, это астма, если не может выдохнуть. Вот. Это ненормально. То есть также и у психики должны быть свои вдохи, должны быть свои выдохи. Невозможно человеку находиться все время в одном настроении. Через неделю он мне принес там одно из записей, которое сделал Раби Натан, это тот, который фактически Раби Натан из Немирова, который записал все учения Раби Нахмана, принес там письмо, в котором Рабин Ахман его спрашивает, там, говорит, спросил, говорит, ну вот сейчас была Симхат Тора, ты по-настоящему радовался? Говорит, да, рабы, захите, я по-настоящему радовался. Он говорит, скажи честно, а в течение последнего года у тебя было еще раз, еще пару раз, что ты по-настоящему радовался? Говорит, я подумал, сказал, да, пару раз у меня было. Вот. Так что есть лозунги, да, есть жизнь. Вот. Но, конечно, нельзя принимать лозунг все время пребывать в радости, там, хорошо быть оптимистом, там, и так далее. Надо понимать, что это не объективная картина жизни. Вот. А то, что в нас внутри и в организме, и в душе борются противоположные тенденции, расслабиться, опустить руки или собраться и идти дальше, и подняться, значит, это факт. Вот. И на национальном уровне то же самое. Вот. И мы не те, которые были рабами в Египте, а мы те, которых Бог вывел из Египта. Вот это наш нарратив.
Я с вами полностью согласен. И на самом деле, я когда задавал вопрос, я видел вас, я видел ваше лицо, и я, как говорится, достаточно с вами общаюсь, я понимаю, что вы не относитесь к категории людей, которые безудержно по жизни радуются. Вы являетесь замечательным примером того, как человек нашел определенные для себя пути и техники совладания с ситуациями повседневными жизненными. И в основе всего это хесед, и в основе всего это протягивание руки другим и помощь другим. В этом, наверное, заложена немалая доля скажем, успеха, вот выхода из такого рода ситуации.
Да, и ни в чем из этого я не первый. Так что все у нас уже на протяжении тысяч лет развивается. Надо просто правильно называть слова, подбирать.
Спасибо вам огромное.
Рафаэль, спасибо большое за... Ой, извиняюсь, я перебила.
Да-да, пожалуйста, ты.
Спасибо большое за эту встречу, очень важная, очень интересная. Мне отозвалась тема проработки рабства в отношении к другим людям. Я в последнее время стала замечать за собой, что при всей моей как будто бы позитивности, ну, по крайней мере, я считала себя таковой. И я в последнее время стала замечать за собой, что не слишком бывают моменты, когда я поступаю не так, как могла бы поступить. И разговариваю с людьми не так, как могла бы разговаривать с людьми. И буквально вот вчера, сегодня я думала об этом, и вы мне помогли сформулировать в моей голове то, что по факту в корне сидит. Спасибо.
Спасибо. Вот. Ну, теперь уже встретимся после конца Песоха, так что всем успешного исхода из Египта. Исхода из
Рамсера.
Спасибо, Рафаэль. Здоровья.
Дай Бог хороших новостей. Дай Бог. Спасибо.